добрый день, четверг, начало второго. Как всегда, в это время мы говорим с самыми интересными людьми, с людьми, которые могут рассказать нам все подробно о том, что происходит в Украине. И сегодня мы общаемся с политтехнологом Алексеем Голобудским. Добрый день.
Добрый день.
Смотрите, вот обычно всегда в таких программах говорят сначала о частном, переходят к каким-то общим вещам. Попробую сделать наоборот. За последнюю неделю, с прошлого четверга-то, собственно говоря, всего лишь прошлый четверг, всего лишь неделю назад убили бывшего депутата Государственной Думы, да, у нас в Киеве. За эту неделю произошло какое-то невероятное количество событий. Вот, на ваш взгляд, это, не знаю, это все какие-то схемы, это все какие-то технологии, или это просто такое вот случайное совпадение, случайная цепь событий, взрывы, убийства, гранатометы и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, во-первых, мы просто стали находиться, скажем так, в концентрированном таком мире информационном, да, и нам любое событие, которое вчера показалось бы просто обыденным, да, оно тянет за собой какие-то такие измышления, версии и так далее, да, общество изменилось очень сильно за это время, ну, естественно, война, как бы, поэтому сейчас даже любое убийство, которое происходит бытовое, всегда люди в первую очередь думают, а не депутат ли это, не связано ли это как-то с политикой и так далее. Да? Это один момент. Второй момент. И, ну, понятное дело, что все эти шумы создают специалисты по технологиям информационным. Да, часто. Да? То есть есть события, на которые никто не обращает внимания, есть события, которые специально поднимаются и выводятся в топ, так сказать, uh-huh. событий. Берем, допустим, выстрел по полякам. Да? Ну, тут тоже все очень логично. Сейчас, скажем так, в Польше находится при власти не самая толерантная политическая сила, которая по всем своим признакам должна была быть. Ну, это чисто вот такая правая, даже праворадикальная политическая сила. И если брать пример Западной Европы, то все они так или иначе находятся под определенным патронатом финансовым, просто идеологическим Кремля, да? Это Ле Пен во Франции, это, ну, то есть все вот эти, да. И она выпадает, ПИС, да, потому что именно она такая, как бы, антироссийская, с одной стороны. Да. То есть тут получается так, что совпадают некоторые подходы, они не идеологические, то есть понятно, что ПИС никогда не будет против, ну, скажем, за Путина там и так далее. Но там есть люди, которые, иногда читаешь их выступления, просто удивляешься, как вот, вот после 25 лет демократии, либеральной экономики и так далее, такие люди вот выжили, скажем так, да, и они очень часто очень антиукраински настроены, и для того, чтобы поддерживать такие настроения, России нужны вот такие вот события, вот, типа вот осквернение могил, памятников, выстрелов, посольства.
Вы выстраиваете это вот как рука Москвы, короче говоря.
Ну, надо всегда все попроще. Не надо искать никакие, кому это выгодно. Есть древнее, так сказать. Скажи, кому это выгодно? Украине абсолютно. Нацикам каким-то украинским, да, не вижу вообще никакого, так сказать. Ну, что они от этого получают, да? И сейчас с огнеметом или с этим,
гранатометом,
вон, фронт. Стреляй, сколько хочешь, по врагам, где это все оценят, да? То есть тут нету никакого такого, как бы, заинтересованного СБУ, там вот версии, ну тоже, в чем это заинтересованность?
Ну да.
Есть конкретно, я даже больше поверю, если уже это не Москва, что это польские спецслужбы это сделали, для того, чтобы, ну вот именно, они находятся под контролем политической силы определенной, да, и которые, есть очень много сторонников, скажется, ну, потому что они слишком много хорошо об Украине думают, да? А украинцы там УПА, Бандера и так далее, ну, да, что надо немножко нас попустить, как бы, да. Ну, и понятно, что это не, даже не версия, это да, просто как бы
конспирология.
Да.
Тогда вопрос, раз уж за Польшу зашла речь, то, что вот эти взрывы, вот эти вот демонстрации, вот эти вот проблемы произошли перед 9 апреля, когда у нас должно быть голосование в Европарламенте по безвизовому режиму, это вот, ну, совпадение не думаю, или вот более, ну, длинная игра?
Тут более длинная игра, я думаю, ну, множество факторов, которые говорят, знаете, можно и к МВФ подтянуть, можно и к безвизовому режиму и так далее. Вот у нас идет серьезнейшая информационная война, которая длится не первый год, и которая приобретает совершенно новые формы каждый год, да. Потому что сейчас, вот, я с этим постоянно сталкиваюсь, последние где-то полгода, вот очень тонкая линия между рука Москвы и наша, как сказать, власть, какая-то, uh-huh. которая там вот, много чего неправильно делает, если сказать, что uh-huh. очень много, да. Uh-huh. И тут эта линия очень тонкая. И русским не надо уже сильно стараться для того, чтобы вот, тут уже сами работают внутренние механизмы запрещены, да. Uh-huh. Потому что, с одной стороны, у власти есть такой соблазн вообще все скидывать на руку Москвы, да?
Да, что она и делает.
Да, и точно так же вот в это и заложена вот эта тонкая, которой очень сложно противостоять. Это практически невозможно противостоять, потому что это и есть вот твои сомнения в том, что это не рука и не рука Москвы, это и есть победа Кремля, как бы, да? Потому mm-hmm. что ты уже... Большинство, 99% людей вообще не понимают, где эта граница проходит. Да? Более того, еще раз говорю, если бы тут сыпались бомбы на голову, да, uh-huh. они понимали бы, где рука Кремля uh-huh. и так далее. Да? А так как это все очень затрагивает достаточно небольшое количество на самом деле людей. Да? Uh-huh. Это родственники атошников, атошники какие-то. Ну, то есть это... А большинство людей живут совершенно мирной жизнью, где вот все тот негатив, который был раньше, он перешел сюда, стал даже хуже, как бы, да, там, стал беднее жизни и так далее, да, и они не видят вот этого. И это становится такой вот новым тенденцией, которая будет, оно совместное, да, просто потому что любые негативные тенденции, они сейчас очень подгоняются. Ну, это не везде, они в Америке это делали, они делали это в Европе, да. Любая негативная тенденция просто дается больший ход, а у нас это... Это там они конкурируют хоть с кем-то, а тут они даже ни с кем конкурируют не надо, реально просто. Они владеют информационным пространством. Что бы там ни говорили, ни сказали наши, так сказать, эти, они им руководят этим пространством.
А, тогда возникают все эти вопросы, ну, которые возникли, ну, допустим, вот после убийства, значит, опять же, этого бывшего депутата Государственной Думы, по-моему, Аваков, сейчас я не помню, по-моему, Аваков сказал, что... Мы теперь будем проверять тех, кого принимает на гвардию. И народ как бы слегка удивился, так скажу, толерантно, и спросил, а что вы делали до этого 3 года? Это... Значит, вопрос да, вот да. такой. А что делала власть последние 3 года?
Ну, про Нацгвардию. Ну, понятно, это один популизм столкнулся с другим популизмом, да, просто отъявленным, да. То есть популизм, что... будем проявлять всех, столкнуться с другим, что вы делали до этого. Ну, сейчас говорю. Я не думаю, что Нацгвардия это самая закрытая структура в мире, мягко говоря. Да? Это я мягко тоже, говоря. Да? Во-вторых, при нынешней системе, так сказать, вербовки, при том, что, ну, еще раз, это... у нас очень сложные такие стереотипы, как бы, да, вот, типа, что война это, типа, немцы, русские, там, угу. советы, да, и вот это вот происходит.
Красное-белое.
Мы воюем, хоть у нас воюет страна, которая ментально, языково, там, не знаю, бытово очень близка к нам. Для uh-huh. того, чтобы... Плюс громадное количество родственников, связей и так uh-huh. далее. Есть громадное, это постоянно ловят, постоянно, что там генерал такой-то, а у него брат ну, да, в Москве да. служит, да, и миллионов таких связей, да. Поэтому разговоры про то, как проверять, не проверять, это маразм, да, это нам, ну, реально просто. Найдут способы, миллион способов uh-huh. завербовать, засунуть. Даже не обязательно крота просто. Ну, мы еще живем в достаточно, не скажем, небогатой стране, где uh-huh. просто нанять можно человека. Uh-huh. Да? А что делало последние 3 года? Ну, как бы мы соглашались бы, не соглашались, это попытки реформирования. Мы пошли по эволюционному пути. Потому что, ну, как скажем так, это же выбор нет и власти. Власть получила мандат. Меня больше всего бесит во всей этой ситуации не то, что власть ничего не делает, допустим, да, а народ наш, да, который, ну, то есть, по логике нашего народа, выборы должны происходить, наверное, каждые полгода. Потому что каждые полгода они выбирают не совсем хороших людей, да, mm-hmm. а потом через полгода они кричат, а что же это мы выбрали, а куда же
мы выбрали.
Да, вот это. Поэтому вот это горькое судо, это надо как бы испить, как бы, да, потому что, ну, не получится так. Ну, не получится так, что каждый год... Во-первых, есть масса людей, которые очень сильно зависят от государства, они к тому же активные избиратели, да, это при всей власти, да, они на выборы не пойдут. Это там взрослые, пенсионеры и так далее, да, uh-huh. то есть не на выборы, а на митинги за, да. за выборы, да. То есть постоянно слушать меньшинство, у каждой власти, любой, самой демократической, возникнет определенный соблазн показать просто, что, ребята, ну, типа, давайте так, мы, может, не против того, но есть большинство, которое надо кормить, поить, ну, пенсии да. выплачивать и так далее, да. Каждый год, ну, грубо говоря, мы же прекрасно понимаем, что избирательная кампания в нашей стране. Я, конечно, за каждый год, даже за каждые полгода, но если брать стабильность страны, то это, конечно, ну, это, угу. это... Плюс это очень расслабляет наше население. Вот реально. Потому что у нас, да, мы живем только на этапе электоральной демократии. Это не представительская демократия, это не демократия участия, как на Западе, да, это примитивнейшая форма демократии, но она есть все-таки, да. То есть мы голосуем, мы действительно живем в относительно свободной стране, да, но у людей абсолютно отсутствует ответственность, как бы, да.
Потому ну, что да, еще... мы выбрали, а вы там уже делаете.
Да, да, вот пока не появится вот это все такое маразм, потому что, ну, одних популистов поменяют на других популистов, да, вот и вся. Когда все говорят, что надо менять, ну, я говорю, ну, так у этих хоть есть какой-то, как говорится, ну, запас прочности и тот на соплях висящий, да, потому что постоянно что-то говорят, что не хватает голосов, да. Я, как специалист, просматривал все варианты. Я просто не представляю следующую конфигурацию при вот той социологии, которая есть. Uh-huh. Будет 8 политических сил, которые все в разнобой, у которых каждый там связи получаются только с использованием, ну, грубо говоря, блоки получаются только с использованием своих идеологических противников. Но я сомневаюсь, что после опыта 2007 года социалистов, да, что кто-то пойдет на это, что одни, что другие, потому что ну, риски очень большие электоральные. Поэтому, опять-таки, это коалициада на несколько месяцев. Опять будет роспуск парламента. Ну, то есть, грубо говоря, да, если да, будет. Да. Ну, это ужас. Про качество я даже не говорю. В следующем парламенте, если сейчас в этом парламенте есть активисты, там, волонтеры, там, ну, куча народу, в следующем выборе никто париться по этому поводу не будет. Потому что в 2014 году давило общество, вот это меньшинство, да, и политическим партиям пришлось взять вот этих всех ребят, да. В этот раз ничего не будет такого. Будет чисто вот такого Рубилова политический, там ну, фамилий вообще не будет. Будет опять Тимошенко, Порошенко, ну и так далее по списку, да. Ну, то есть смысла уже им вот это вот тянуть за собой вот, ну, новых да, людей нету, да. не будет.
Ну, я вот так скажу, что даже среди моих радиослушателей, да, значит, одни из лидеров мнений, вот скажем, не лидеров даже мнений, а лидеров, вот тех людей, которых они слушают, это такие фамилии, как Саакашвили, а это там в чем-то где-то там Савченко, и, кстати, вот меня там... буквально позавчера меня критиковали за то, что я критикую Саакашвили. Говорили о том, что вот же, это же был человек, на которого вы возлагали надежды и все такое прочее, а он дело говорит. Говорят, нет, мои радиослушатели же. Вот сейчас вы говорите, что вот там условный Саакашвили не будет с собой брать прицепом, да, то, что называется, прицепом.
Я говорил про тех, кто имеет шансы. Да. Саакашвили по социологии не имеет шансов зайти.
Не имеет шансов никаких, даже объединившись там условным Демальянсом и прочими этими всеми.
Ну, тут множество факторов на самом деле. Во-первых, каждая аудитория конкретного средства массовой информации, да, если, допустим, на Ньюзван, там смотрит определенная категория людей, там не то, что Саакашвили, там вообще ни один не стоял рядом, да. То есть там чисто вот такая вот пророссийская, скажем так, позиция. Если смотреть там Эспрессо, там наоборот ситуация. Да? То есть аудитория, они же это все-таки нишевые каналы до определенной степени, да. Поэтому тут то же самое с радио, тут очень сложно. Если я захожу на миллионные эфиры, да, типа там Промень и все остальное, это по звонкам такое ощущение, что они все за Савченко, да. Социология этого не говорит. Очень, то есть тут множество факторов, еще раз. Компания еще не началась, не начнется ли в ближайшее время, не знаю, да, поэтому очень сложно говорить про конфигурации. На Саакашвили я был в Грузии, даже там, как бы, помогал, консультировал там еще. То есть мой партнер по нашему агентству, вообще одноклассник Саакашвили там, ну, и так далее. То есть у нас это... Саакашвили очень специфический человек, то есть имеется в виду его, если брать, то он толкатель идей, он промоутер, он не человек, который, когда говорят, что он говорит правильные вещи, я еще раз скажу, а кто говорит у нас неправильные вещи? Нет, просто понимаете, что правильные вещи, да? А кто говорит неправильные вещи?
Савченко.
Ну, Савченко, во-первых, не...
Ну, я же ответил сразу.
Нет, ну, я говорю про серьезных людей, которые имели какое-то политическое влияние. Или, там, ну, все говорят правильные речи, все. Все знают, у них куча рецептов. Проблема же не в том, как они... Куча рецептов и все остальное. Конкретно, вот Саакашвили, да, он пришел, ему дали возможность. Я не говорю, что... Во-первых, ты уже битый. Ты не понимал, что тебе с тобой могут воспользоваться? Ну, то, что он сейчас говорит, да. Ты не понимал. Ты взял риск на себя, да, репутационный. Да. Все, ну ты мальчик, как говорится, да. Нет. То есть, потому что он может. Его формула успеха, он действительно добился большого. Ну, его формула успеха, это когда у него 90% поддержки, полностью его парламент, то есть вся власть, он может любого олигарха, вообще кого угодно, через колено ломать, так сказать, и выкидывать, да, что он и сделал. Mm-hmm. И поэтому, когда я постоянно был в Грузии, да, там, ну, я думаю, что если он приехал, бы его там просто разорвать. Там 70 на 30, наверное, 30, которые его уважают, за, ну, которые за него выступят, а 70, которые его ненавидят просто. Потому что он громадный. Ну, это маленькая страна. Uh-huh. Там, ну, для грузин, ну, вот это вот то, что... Ну, просто нам это сложно понять. Мы жили в этом мире. А для грузина, когда показывают видео, как палку засовывают полицейские в, ну, понятно куда, да. Для них, ну, это все это позорно, говорится, на полстраны. Ну, и последствия, да. То есть это они ему не простят. А он создал, ну, а у него другого выбора не было, да, с одной стороны.
Ну, да.
И создал полицейское государство в определенной степени, да. А, потому что ему надо и внутренние, и плюс внешние влияли и так далее. Ну так вот, естественно, таких условий у него в Украине никогда не будет. По многим причинам.
Да? Ну да.
И точно так же не было, когда он даже Одесса. Потому что, ну, надо понимать, что вот ты вот, тебе нужен танк для того, чтобы сделать что-то, да, а тебе танк не дают, тебе дают маленький там машинку, да, самокатик, да. И если ты все равно делаешь как танк, пытаешься, ну, будешь выглядеть смешно, что и получилось, конечно, В этом его основная проблема. А плюс... Ну да, не забывай, ксенофобия свойственна вообще как бы постсоветским народам, да, ну все-таки мы еще можем там некоторые национальности понять, как бы, да, потому что они долго с нами живут и так далее, да, но грузинам, ну, сложно будет, условно. То есть есть множество моментов, которые помешают, плюс пусть он попробует что-нибудь, вот не просто разговор, а пусть он просто хотя бы 2 месяца просуществует с кем-то еще.
Вот если нашему избирателю если... это не донесешь. Вот он, ну, а, говорит толково, и б, ему не дала, значит,
я не сейчас не, я не про, я говорю, да, про сейчас про его внутренние про проблемы, его, да, они про то электоральные. Да, я говорю, плюс пусть хоть месяц-два просуществует в связке с кем-то. Вот на Украине, с Гриценко, с этим... Дым в альянс,
Дым вариант, да.
Вот не поругается 2-3 месяца, у них все нормально будет, тогда можно будет, в общем-то, говорить. Пока что я вижу, это Саакашвили, который прекрасно понимает, что главный его ресурс это вот это вот холерика, вот это все, да. Он, ну, может он, да, вот так вот. Для этого нужен телевизор, вот он уже ток-шоу ведет. Что произойдет, что произойдет через 3-4 месяца, ну, неизвестно, да. Это то же самое с Савченко. Савченко в прошлом году, да, она выходила, все такого, туда-сюда, замеры социологические, чуть ли не 50% по поддержке. Сейчас все, там 4% и так далее. Поэтому то же самое Саакашвили, когда заходил в Украину, да, там, о, ты туда-сюда. В этом-то и проблема, что в короткую нас могут играть, как бы, да, могут. Но опять-таки ему даже в короткую очень сложно играть, потому что, ну, понятно, что если он оскорбил, поругался с большей частью олигархов, кто ему даст нормальные эфиры, да. Без эфиров иметь серьезные шансы на
победу.
Не победу, вот именно победу.
На участие.
Именно на победу. Мы говорим сейчас не прохождение 5%, но еще раз, будет фракция 5% у Саакашвили, куча этих толп, и что?
Нет, ну, я могу даже сказать, что и вот это будет примерно как Олег Валерьевич сейчас, постепенно развивающийся в своем популизме, и Олег Валерьевич сейчас уже на полном серьезе говорится о том, что, а может, в спикере-то Олега Валерьевича уже на полном серьезе.
Ляшко говорит. Занял нишу свою, он долго ее искал, она вырастает в зависимости от, или падает в зависимости от действий окружающих политических сил. Ну, у него вот этот потолок 6-7%, он уже не преодолеет его, просто. И он не будет, он никогда не будет игроком первой скрипки, как бы, да, то есть. А Саакашвили хочет, ну, смысл такой, да. Поэтому мы говорим все-таки, Саакашвили популист, который можно использовать правильным способом, да, при реформировании страны. Но еще раз повторюсь, ему нужна власть для этого, да, потому что этот популист превращается, если он без власти, вот это вот клоуна превращается, да. Просто за одного готовы голосовать, да, и дальше, да, в силу множества. Во-первых, хотя бы того, что Ляшко уже почти 20 лет в украинской политике, да, так или иначе. У него есть история, ну, есть какой-то определенный, да. Плюс ядерный электорат, плюс еще куча других вещей. Поэтому Поэтому любая, ну потом еще надо понимать, что ну, нельзя прогнозировать в нашей стране ничего вообще, в принципе, да. Любое обострение, серьезное обострение на фронте,
ну, да,
экономический кризис, деньги МВФ, падение гривны, еще миллион проблем, у нас политическая ситуация может корни измениться. Поэтому можно такие короткими, то есть так сказать, на данном этапе, на месяц-два, допустим, если проходят выборы, да, я ничего хорошего не вижу с точки зрения там, реформирования. Поэтому отвечаю на все-таки на тот вопрос, что три года делали, делали то, чтобы было возможности. Потому что, ну, опять-таки, грубо говоря, ответственность на себя взяли за власть с самого начала две политические силы. Да,
да.
Вот, да. Это уже две политические силы, это не одна политическая сила, это уже противоречие заложено. Да. Одна политическая сила понесла полнейшие полную ответственность за все, что происходило за эти два года, не имея сейчас и процента поддержки, да, с 25, опять-таки говоря, о нашем населении, да, то есть упало до минимума, вообще до невозможного. Uh-huh. Это очень условие существования политической силы, очень сложное, потому uh-huh. что, ну, понятно, что она будет бороться за все законодательные возможности, чтобы выборов
не,
ну,
было.
Не было, это uh-huh. раз, да. Вторая политическая сила несет ответственность за президента, да, uh-huh. как бы, тоже как бы, да, есть определенные нюансы. А плюс, как это не смешно звучит, опять-таки, война, Россия и так далее. Да. Ну, это очень сложно объяснять, потому что никто не хочет это. Потому что есть радикалы, есть консерваторы. Да. Uh-huh. Вот между ними бороться очень трудно. Консерваторы вообще ничего не меняют, да, типа, потому что ну какая система, ну все-таки хоть ну, что-то функционирует, работает. И радикалы нафиг.
Да.
К сожалению, грады, оружие, все остальное, это из той системы, да. Если угу. мы начали бы перестройку в 2014 году по стандартам НАТО, да, и полностью угу. перевели, у нас бы не было бы уже, думаю, ни армии, ни страны и так далее, да, потому что, ну, это то же самое, очень похоже, я историк по образованию, очень похоже на то, что было Скоропадский, потом Петлюра. Да.
Да.
Скоропадский, да, привел кучу специалистов к власти, бывших да. царских, которые его ненавидели там. Он, то есть, грубо говоря, но он создал государство. Плохое, похожее очень на то, что существовало при царской, ну, грубо говоря,
да.
возобновил. Да. Да, но при этом был Академия наук, банк, деньги, Национальный банк, какая-то экономика, все.
Ну, и профессиональная армия была.
Да, и армия, хоть, как, хоть какая-то была. Да. А все, что потом произошло, ну, вот это вот, пришли, да, да, более симпатичные,
я
более...
Я месяца три думаю написать статью, которая бы проводила параллели между периодом Скоропадского и вот этим периодом, потому что ну, параллели очевидны, но просто она все время такая большая, что не лень за нее садиться.
Да, ну, я тоже об этом думал, даже больше, чем статья, но...
Ну, я просто там, лень садиться. Очень
просто,
много.
Просто, да, я получается. Просто когда да, специализируюсь. Ну, у меня книжки есть на эту тему. Поэтому я как бы в этой теме более-менее так разбираюсь. Не, понятно, что там все условности. Все
условности, ну, да,
но,
да, да.
но сам характер того, что надо на внешнего врага, мы друг друга сами, так сказать, угу. передавим, это есть. Скажем так, это свойственно многим народам, как бы, да, которые вот...
То есть мы не исключение.
Ну, те вот же тогда, шотландцы, тогда, которые да, боролись да. веками за свою независимость и за свой вот этот индивидуализм, вот это вот, они не смогли нормально создать государство. Тут как мы, яркий пример просто. Мы поэтому сохранили свою идентичность так же, как шотландцы, да?
Угу.
Но при этом не имели ну, нормального государства никогда.
Я вот какой уточняющий вопрос, и потом там, в следующей теме. Получается так, вот тот вывод, который я для себя сейчас делаю, что все три года власть на самом деле решала какие-то задачи короткие. Вот, ну, вопрос затыкания дырок, что условно говорю, короткие задачи. И в длинную вообще никто не работал из власти. Вопрос, есть ли вообще у власти сейчас вообще, да, вот хоть какие-то длинные наметки? Или это все вот оно идет вот по коротким?
Ну, есть определенные, потому что, ну, понятно, есть там. Ну, во-первых, там, просто это банальные все-таки, как бы не хотелось бы. Бюджет, который был принят все-таки с трехлетней как бы, да, перспективой, да, это уже первый раз такое достижение вообще в стране, да, что хоть на три года mm-hmm. думали. Да. Плюс, сейчас мы, я хотя и к Яценюку, ну, скажем так, неоднозначно, мягко говоря, отношусь, но именно специалисты, которые там, Бальцерович и СССР, говорят, что ну, это все в истории, потом, через какое-то время мы поймем, насколько в ужасном ситуации была Украина, mm-hmm. и все-таки более-менее грамотные действия, которые не пользовались и не могли пользоваться в принципе популярностью, mm-hmm. да, все-таки спасли. И многие вещи, которые сейчас... Знаете, мы живем через призму вот сегодняшнего дня, и точно так же мы смотрим на проблемы. Власть делает очень много неправильного, но тенденция, я считаю лично, что относительно правильная, потому что... Ну, и опять-таки, она не от хорошей жизни это делает, и не от того, что сын этого хочет, как бы, да, но вынуждена. Да. Запад давит. Ну, реально, у нас укожилась экономика за несколько лет, да?
Ну да.
И чтобы она как, чтобы существовать, надо какое-то развитие. Потому что ну, тупо сидеть на сырье, как мы все время сидели, да, и ждать. Там, допустим, там конъюнктура рынка на зерно поднялась, у нас экономика поднимается.
Да,
опустилась, мы, ну и я говорю, зерно, металл, вот это все, угу. Да. У нас все плохо, у нас кризис, хотя ну, это просто из-за того, что мы зависим там. То есть это в любом случае экономику надо менять и пробовать. И плюс приучать людей, что ну, вот то, что боялись, позволяли вот эти схемы давальческие, вот эта коррупция тотальная, связанная с газом 90-х, именно 2000-х, вот эти все, когда ты кидаешь копейки населению, да, дойдешь до миллиарда, да, она позволяла существовать, вот это компенсировать вот эти затраты на коммуналку, на все остальное. Uh-huh, да. Uh-huh. Я уверен, что население, которое будет за все платить столько, сколько оно стоит, будет и более ответственно к тому, кто правит.
Uh-huh.
Потому что это уже становится, потому что уже не будет такого варианта, когда будут приходить к власти люди, которые будут кричать, что приду к власти, вы ни за что не будете платить.
Ну, да, просто это да, просто типа не... общественный договор. Мы воруем сколько можем, а вы, значит, живете бесплатно. Но есть другая опасность, что к власти придут опять же те же популисты типа Юлии Владимировны, которые говорят, мы придем и вернем вам газ по 50. Ну, условно.
Она может победить, более того...
Я понимаю, что она газ по 50 не вернет.
Да.
Ну, это не мне надо объяснять.
Я еще раз говорю, если народ этого не понимает, то все, мы в тупике. Вот и все. Я еще говорю, ну мы, понимаете, ну можно думать о всем, чем угодно. Можно предлагать. Есть два варианта. Диктатура, и мы делаем, попробуем делать так, как оно получается. Но это сопряжено с громадным количеством опасности. Да?
Uh-huh.
Во-первых, никто этого не поймет на Западе и на. Ну, просто не поймут.
Ну да,
нас задолбают санкциями и так,
да,
и так далее.
Да. Да.
А во-вторых, там куча есть опасности, потому что, ну в принципе, вообще. Как говорится, народ такой специфический, да, он в демократии не может развернуться по полной, да, все недовольны. А в диктатуре начнутся очень сильно восстания просто. Поэтому это невозможно. Или, как говорится, таких вот медленных, у нас все медленно ужасно идет. И путь независимости, мы шли 300 лет, так сказать, и реформирование, и становление государства. Или медленный путь вот такого, когда население подтягивает, понимает, как говорится, вот свою ответственность. Другого способа. Я занимаюсь этим, то есть я принимал участие еще мальчиком, да, во всех этих движениях. Я членом был радикальной националистической организации с 89 года, да. То есть я все это вижу с детства, да. И я тоже был максималистом, реформы, там, то, все, все это прошло. Ну, народ у нас такой. У нас половина населения, которое, что тогда, что сейчас, не понимает вообще, как она тут оказалась. Просто не понимает. Это как после, там, не знаю, там, случайной половой связи. Утром просыпается. Вот у нас половина населения проснулась в августе, в конце августа 91 года, и не поняла, где она оказалась. Да, что это такое вообще? Что это за Украина? Как-то я же был там, был с ней, а оказался с этой. Вот то же самое. У нас очень большой процент такой. Вот он отошел сейчас вместе с Крымом, с Донбассом, да? Но все равно остался. Значит, это раз, это тянуло всегда, потому что при демократии относительно электоральной очень большой соблазн, и все его, так сказать, никто его не преодолел, это играть на настроениях населения, да, не поднимать их, не пытаться как-то, ну, типа, вот, все-таки выйти на какую-то планку, да, ну, между, да, политическими элитами, да, вот говорится, вот, как в Польше тоже, они, типа, слушай, что социал-демократы, бывшие коммунисты, что эти, сказать так, значит, наша цель Евросоюз, НАТО. Все остальное, хоть там друг друга об стену головой, да, но вот это мы не трогаем, да, потому что это наше...
Яркий пример Дональд Трамп, играющий на настроение.
Да, ну, понятно, это Америка, это развитая страна, а тут неразвитая страна, когда только столкнулась, и вот они сели, эти сели на русскоязычное население, да, а те сели на Украину, вот они вот прекрасно 20 лет вот это вот используют, что те, что другие, да, и менялись, так сказать. Ну, для меня просто ментально ближе, понятно, те, которые на западнике, да, и для многих других. Поэтому мы, ну и вообще, как бы, столица находится тут, да. Поэтому такой мейнстрим всегда был все-таки вот про именно туда, прозападный, да. По крайней мере, он был интеллектуально оформлен, да, как бы, скажем так. Потому что тот был такой плюс, у того и нет идеологической никакой подпорки, потому что ну, это путь в никуда, да, это да. Все прекрасно понимают. И поэтому вот в этом и трагедия всего этого направления, что они, ну это я всегда им говорил, как говорится, они связали пророссийский с советским. Если бы он был просто пророссийский, без советского, антисоветский, да, у него была бы какая-то перспектива на будущее. А так как он стал вот это типа соединились, все, намертво, да, и реально это уже нерешаемый вопрос. Вот, вот что бы мы ни делали, ну это моя точка зрения, что бы мы ни делали, это уже нерешаемый вопрос. То есть создать, у меня вечный спор с моей женой, как бы, да, создать субкультуру русскоязычную, который имеет перспективу в Украине, не потерян момент был просто. Потому что ее по максимуму использовали. Я скажу просто как история, как и все остальное. У каждого есть шансы, да, исторические. Этот шанс был просто пропущен. Да. Победит демографически просто. Демографически победит вот этот украиноязычный сегмент общества. Просто он будет давить, давить, давить.
Ну, согласен.
Да, и плюс сейчас, ну, а после 2014 года уже шансов никаких нет. Потому что, ну...
Хотел задать вопрос чисто внутренний, но раз уж глобальная такая тема, попробую задать короткий вопрос. Вопрос-то короткий, но попробую понять. Если говорить о вот этих глобальных вещах, да, там тренд русского язычного сообщества, да, тренд западного, сейчас у нас, не только у нас, возникли некие проблемы с Евросоюзом как с данностью, как со структурой. Да? Непонятное будущее Евросоюза, сейчас связанное вот с Брекситом и так далее, и так далее. В общем, это проблемная сейчас структура, проблемная организация. И, в общем, не совсем ясно, что дальше будет. В связи с этим активизировались сразу два направления. Ну, понятно, что не только в связи с этим, они были и раньше, но сейчас они как-то пришли в активность. Первое направление – это вот Гуам. Вторая, значит, пошли разговоры, вновь начали педалироваться разговоры о вот этом Балто-Черноморском союзе, там Речь Посполита 2.0, как угодно это можно назвать. Вопрос даже не сколько по Гуаму, потому что там это более обтекаемая, такая зыбкая, не знаю, структура. А вот по Балто-Черноморскому союзу, имеет ли он перспективы сам по себе, или это тоже такое амфорное что-то?
Ну, все зависит от того, конечно, как вкладывает какое значение. Потому что понятно, что для Кучмы это была игра, заигрывание между Гуам и то же самое Черноморское. Заигрывание между Россией и Западом, да. И потом Ющенко пытался что-то, ну, тоже там... То есть не было приоритета. Когда у государства нет приоритета, вот эта вот многовекторность, на самом деле это ужасно. Которую нам вбивали в голову, что это наше преимущество, да? Преимущество перед другими, да, что вот мы многовекторны, мы и там, мы и там, да, мы да. Много языков, у нас много культур. На самом деле это чепуха все, на самом деле. Что бы там ни говорили, мы видим это по Западу, да. А самые развитые, не будем говорить сейчас про Швейцарию, это смешно даже.
Ну, да.
Не про Америку, это совершенно другой пример вообще, да. Это страны, да, которые имеют вот просто, ну, как бы, и точно так же имеют четкое определение, куда они хотят или куда они хотели, да. Как только начинаются сомнения, начинаются разрывы просто, как бы, да, начинаются вот этот момент. То, что Евросоюз сейчас переживает кризис, ну, это внутренний кризис, связанный с тем, что мы даже не понимаем это, потому что мы не знаем эту проблему иммиграции, да, то есть этого иммигрантов, да, просто мы не знаем.
Ну, наши слушатели это понимают достаточно.
Да. Не, я говорю про украинцев. Да. Мы этого не знаем. У нас эта проблема, мы сами являемся потенциальными вот этими сирийцами, которые заполнят Европу. Поэтому главное, мы должны понимать, что речь идет, и это надо вбивать в голову всем. Мы идем за ценностями, да, и наш вопрос, если к тому моменту, когда мы будем готовы, и Союз развалится, но мы будем иметь ценности похожие, это, нас это не должно вообще, в принципе, пугать, да. Плюс, ну, опять-таки, мы относимся к этому, вот это, потому что мы частично, мы вот часть вот этого советского нам вбивают в голову, опять-таки, средства массовой информации российские, да, они почему-то сравнивают Евросоюз с Советским Союзом, ну, это бред собачий,
ну, бред,
да. бред во всех отношениях, да. Советского Союза даже границы не общие, как бы, да, если так буквально воспринимать, да. Ну, все-таки надо хоть какой-то там контроль проходить. Да. Все остальное это национальные экономики, да, с единой валютой, не везде. А, опять-таки, это проблемы чисто экономического благосостояния, да, то есть они не решают там проблем куча, которые внутренние, да. Зато не решают, они создали громадный рынок, который может конкурировать с Америкой и с Китаем, да, и конкурирует, да, как бы. И за такой рынок, ну, вот, вот просто вот этот момент с миграцией, да, он это как бы проверка на прочность вообще, как бы, да, проверка. Вот Британия не выдержала, что удивительно, да. Ну, не выдержала буквально в 1-2 процента на самом деле.
Да, там, да, конечно, не такая уж большая.
Да, не выдерживают страны, которые, где вот очень большой процент. Ну, это то, что произошло и в Америке. Глобализация очень полезна. Она очень принесла много плодов. Это никто не может отрицать. Вот никто не может. Все аргументы против, это построено на каких-то вчерашних днях. И вот, этот вчерашний день просто казалось, что он очень большое количество людей. Потому что, к сожалению, громадное количество людей в этой глобализации себя не нашла. И, судя по всему, не найдет. Да? И вот они голосуют. Вот в Британии, в Америке, да, они голосуют против этого. Да? Потому что все, что говорит Трамп, это же, ну, это все вчерашний день, реально. Да? Мир пошел просто, ну, как в этом.
Я так сразу предупрежу,
как в том советском...
почти 80% наших радиослушателей,
да,
голосовали за Трампа. Так что вот сейчас против тренда идете, товарищ.
Ну, это как такой советский анекдот, как бы, да, про почему в Советском Союзе нету мяса, да, ну, потому что мы все идем семимильными шагами к коммунизму, да, скотина не поспевает, да. Вот я, опять-таки, не хочу сказать это про избирателя. Не, я абсолютно нормально отношусь к избирателям Трампа и вообще не считаю. Вопрос в другом, что это, вот то, что происходит сейчас в Европе, во-первых, уже видно на примере Франции, что пошла волна обратная, да, просто пошла,
да,
обратная
пошла
волна,
обратная.
И она пойдет
и не
обратно.
Только потому что по примеру Болгарии сейчас, опять же, голландцы вот эти вот,
да, я думаю, что
там качнулось назад, по-моему.
Да, во-первых, традиционные политики, скажем так, традиционных взглядов начали брать кое-что из этой риторики, при этом оставаясь в основном на своих позициях.
Да.
Плюс они начали понимать опасность. Они раньше не воспринимали вообще вот этот факт.
Да? Да,
ну,
да.
Ну, грубо говоря, это относились так вот, как это, по-снобистски. Ну, что это, Люмпин там, все остальное, что он там, называется, да. И тут они обрели голос, опять-таки, что для демократии очень хорошо, потому что мы должны все звучать, да. И, но опять-таки, я считаю, уверен про себя на 100%, что вот Трамп, вот все, что происходит в Европе, это все вот последний скрик, вот, то есть старого мира, да. Вот он напряг силы, вот он пошел, победил, но он стратегически он уже проиграл, да. И, то есть это пройдет, и это на этом фоне будет видно просто, вот, типа, вот преимущество одного и другого. Что я уверен, что это, ну, мы видим и по Британии, да, шотландцы уже проголосовали в парламенте за новый референдум, я уверен, что в этом референдуме они проголосуют за независимость, да, и европейцы, думаю, многие задумаются, потому что действительно, берем ту же, не знаю, там, Бельгию, да, она создана из двух частей, да? И там реально еще и социально-экономически они разные, да, есть более богатые, есть те более богатые заинтересованы в глобализации и в существовании Евросоюза, менее богатые, ну, скажем так, они по-другому относятся, да, то есть это можно перенести, плюс фунт стерлинга, который упал до минимума, да, плюс, я думаю, эти два года, которые вчерашнего дня начались, я переход в Великобритании, ну, Брекзит, да, они тоже не улучшают британскую экономику, это все будут смотреть.
Тут вам сторонники Трампа сейчас расскажут, как индекс Доу Джонсона возрос до невероятных высот именно с приходом Трампа. Ну, это такое очень...
Еще раз говорю, главный тренд, главные двигатели американской и европейской экономики явно, скажем так, не на стороне Трампа и не на стороне, скажем так, антиглобалистских. Так или иначе оно себя это покажет. То, что Трамп не может ни один закон, тот, который он обещал протянуть, это лишний раз говорит, потому что ни республиканцы, про демократов даже не говорю, даже республиканцы не готовы голосовать, потому что они видят опасности.
Ну,
потому что, грубо говоря, вот почему провалилось в Америке, ну это все американцы, господи, забывают, для кого это. Говорю, американцы это прекрасно знают, да, что как бы республиканцы не критиковали медицинскую реформу Обамы, сейчас многие,
да,
так сказать, бортанули,
бортанули,
потому что они посчитали, что многие избиратели уже начинают получать от этого, да?
Да.
И они просто не проголосуют в следующий раз за этих конкретных конгрессменов, конкретных штатов.
Ну, это мы будем делать, я сразу проанонсирую, мы будем отдельно говорить на нашем радио, вот будет некий юбилей, и там Трамп обещал за первые 100 дней сделать, радикально перестроить экономику Соединенных Штатов, мы будем делать такую программу, будем подводить итоги этих 100 дней, мы поговорим об этом, там будет очень много интересного выплывет. Возвращаясь все-таки вот к этим союзам, насколько они для Украины, я имею в виду Балто-Черноморский и Гуам, насколько они перспективны для нас? Или это вот
я такие... еще раз повторяюсь, я сейчас просто все зависит от того, тенденция на то, что нам это нужно, есть и очень серьезная. Да? Я так назвал, Гуам это назвал, недавно статью написал, это союз жертв российской агрессии, как бы, да? Да. Они все являются жертвами российской агрессии, так или иначе, в разных формах.
Да. Грузия,
Грузия прямейшая военная, то есть это просто прямейшее, да, вторжение было, да. Мы это аннексия и вот то, что происходит на Донбассе. Приднестровье другой вариант.
Молдова,
ну, то есть, да, Молдова, да. Поэтому. Поэтому, ну, Азербайджан, понятно, Карабах, да, так или иначе, потому что, понятно, без российской поддержки,
армяне бы,
просто чисто по населению и по количеству денег. А, ну, это другой вопрос. То есть, перспективы есть, просто их еще раз повторюсь, надо развивать, надо искать формы, надо создавать общие рынки, надо создавать, ну, то есть, множество факторов, надо позаниматься. А Черноморско-Балтийский вообще как бы он исторический, да, и он во многом не состоялся или в той форме, которая мог бы состояться из-за, опять-таки, нашей неопределенности. Потому что Литва, Польша, они определились, да. А, осталось только вопрос, мы же видим сейчас в Молдове немного отскок назад произошел, да, из-за президентских выборов. Я надеюсь, что парламентские выборы как-то состоятся в этом году. Про западные силы, да. Ну, пока не будет понятна тенденция, что она сохраняется.
Там Дадон уже говорит о референдуме, чтобы перебрать часть полномочий на себя.
Да, да, он понимает, что он может проиграть выборы, поэтому он об этом говорит. Как бы. Ну, вместо не он, а пророссийские силы, парламентские выборы. Ну, понятно, что он практически, он даже меньше, у нас президент, ну, в парламентской президентской республике, ну, все-таки далеко не всем, экономика не в его сфере, скажем так, глянет, то там значительно меньше. Да, он только внешними делами, поэтому кажется, что Молдавия вообще чуть ли не стала частью России, да, по заявлению Дадона, а на самом деле, ну, все не так. Парламент там прозападный. Поэтому, если вот это... когда оно будет более-менее состоявшееся, да, ну, с Украиной осталось, там с Молдавией еще решить, да, это вполне возможно абсолютно, я сказал
бы. Будет это или это, от чего это зависит? Окей, тогда, ну, я не знаю, вот, ну, понятно, что перспективы
блестящие. От желания всех игроков, как бы, еще раз говорю, везде самая большая страна во всех этих союзах – это Украина. Если самая большая страна не может тут, ни туда, ни сюда определиться, что она делала, да, все эти годы, да, то как появится? Ну, невозможно. Ни один, ни второй союз невозможен без нас. Мы самый крупнейший рынок, мы самая большая страна. Только в Балто-Черноморском, Польше, ну, значительно там экономика, ну, большая.
Больше, да,
но страна все-таки соизмерима с нами, да. А в Гуаме это только от Украины зависит. Ну, реально, в буквальном смысле слова.
И... То есть вот тут как раз надо выбрать какую-то стратегию.
Да. Ну, надеюсь, что стратегия уже выбрана. Просто она должна проявляться более очевидно. И мы должны стать предлагать такие инициативы, которые будут заинтересованы всем им. Да? В первую очередь направлены на защиту. То есть мы, грубо говоря, должны перестать заигрывать с Арменией, допустим. Да? Вопросом с этим. Просто перестать. Да? Должны четко поделиться. Армения – союзник России. Значит, это наш враг. Если не враг, то, по крайней мере...
Не друг.
Не друг, да. Азербайджан нам просто исторически уже как бы в дружеских отношениях, да. С Молдавией мы должны определить, да, что Молдавия находится, то есть сделать все, чтобы давить на украиноязычное, ну, на украинское население в Молдавии, работать там, да, чтобы они были в одном... Ну, это маленькая страна, мы можем там влиять, в принципе, да.
Даже, ну, да, особенно
даже при своей бедности, так сказать, все равно можем влиять. У нас никогда не было политики по отношению к Молдавии. Господи, я помню, мне когда друзья там что-то говорили, собрать деньги, чтобы поставить памятник Мазепе, который умер на территории Молдавии, на территории Приднестровья, кстати.
Да.
И тот руководитель Приднестровья, забыл фамилию, который был тогда, он был не против, как говорится, чтобы поставили памятник Мазепе, да. Но это надо работать, это надо иметь политику, не только контрабандой заниматься, а заниматься реальной политикой, да, внешней. Польша, да, видим, какие сейчас проблемы, надо сделать все, чтобы поляков вот отбить у них даже, ну, да, иногда может быть стать не совсем, так сказать, в хорошем положении, как нам кажется, некоторым ура-патриотам, да, но отбить у поляков всякое желание даже спорить с нами, как бы, да, чтобы мы, то есть, то, что президент делает сейчас, там чуть ли не поляков в следственную комиссию, это выглядит, многим не нравится, но это вот показать, то, что он разговаривает сразу с президентом, да, это говорит о том, что, ну, чтобы даже мысли не было у польского общества, что мы к этому имеем какое-то отношение.
Ну, понятно, нет.
И вот, то есть, вот такие движения, да. Оно и будет создавать, так сказать, такое вот, вот, еще раз говорю, мы только начинаем же, мы еще, мы 25 лет жили вообще без всякого, то есть, когда у тебя два вектора, ты считаешь, что у тебя никакого вектора нет, угу. Да, на самом деле. И только сейчас начинает и то, она же формируется повесткой дня. Не потому, что мы так захотели, все собрались, захотели, потому что нас так вынудили, да? Не было бы агрессии России, там, Донбасса, да, мы бы дальше, наверное, продолжали бы вот так вот крутиться, да. Поэтому мы так насильно нас толкают туда, да, обстоятельства, да, кое-где мы сопротивляемся, но вариантов у нас просто нету. Поэтому я думаю, что все это, ну, еще раз говорю, опять-таки, ну, страна в любую, в это, следующий год может просто развалиться. Поэтому тут мы исходим из позитивного какого-то сценария, да. Может быть и негативный сценарий, тут же тоже не без этого.
Да, перспективы развала существуют. Конечно, последний вопрос, осталось-то у нас совсем немного времени, как ни странно. И он внутренний, но с такой... долгоиграющий. У нас, значит, до этого была каждый год одна и та же история. Значит, мы решали, будет ли у нас газ из России и по какой цене, да, на Новый год. Но сейчас я смотрю, вырабатывается новая традиция. Значит, сейчас мы будем каждый год решать, подадут ли наши чиновники декларации или нет. И чем эта вся эта история закончится. Вот глядя на всю эту историю с подачей и неподачей электронных деклараций, 400 тысяч чиновников там в один заход, там потом еще в мае еще, по-моему, 700 тысяч человек и так далее, и так далее. Вот здесь это, ну, понятно, что это саботаж. Ну, то есть по-другому я назвать не могу. Я пытаюсь понять, это саботаж с чьей стороны? Это там, не знаю, администрация президента саботирует. Это антикоррупционеры саботируют. Кто... Потому что я смотрел вчерашнее заседание кабинета министров, я рыдал горькими слезами, слушая, значит, главу НПК, которая орала на Грой, орала на Гройсмана. Я впервые видел Гройсмана, бешено вращающего глазами. Ну, то есть, с ним, по-моему, никто так не разговаривал. Это что вообще происходит в этой стране?
Не, ну, происходит нормально. Опять-таки, не надо, мне кажется, во-первых, почему... Власть не заинтересована хотя бы потому, что она уже все поздавала, да, вся высшая власть, да. То есть все депутаты, президент и так далее, уже все это есть. Я думаю, не думаю, что они будут саботировать ради вот среднего звена чиновничества.
А зачем тогда Петренко выносит идею о том, что, во-первых, не понимаю, как юридически она будет оформлена, ну да бог так ним. Идея о том, что, а давайте освободим от наказания тех, кто не успеет подать. Это там...
Ну, от наказания какого-то. Ну, и там, еще раз говорю, ну, система борется, естественно, совершенно. Более того, я вот... У меня... Ну, понимаешь... Во-первых, на ЗК руководство снять невозможно, да, вообще невозможно.
Да.
Поэтому, а когда что-то невозможно сделать, они более свободно себя чувствуют, да. Плюс, я специалистами просто читал много специалистов, говорят, ну это реально, слушай, ну мы живем в стране разгильдяев, в стране, где все коррупция, там все остальное, ну где-то не доглядели, где-то что-то не доплатили, где-то все, и программа, ну что это, первый раз у нас происходит, когда программу не могут создать нормально. Поэтому такого прямого саботажа, что-то сидит и тупо выдергивает провода из сервера, я в это особо не верю. Я верю в то, что нет большой заинтересованности, чтобы оно все работало, в это я поверю, да. То, что какие-то есть моменты, еще раз, ну, на самом деле, мы сделали то, что не делали в очень большом количестве стран. Что бы там ни говорили наши коррупционеры, мы, учитывая нашу всю историю, мы как вот, ну, типа, ну, переплюнули на 10 голов в одном направлении, ну, просто, да. Просто переплюнули, да, потому что это ужаснейший удар по правящему классу. Ужаснейший удар. Потому что удар он заключается в том, что все-таки какая-то сакральность еще существует. Ну, хоть малюсенькая, в Украине она малюсь, но все-таки существовала. Ну, или она существовала по такому принципу незнания, да? Вот я не узнал, сколько ты украл, я понимаю, что ты украл, но не знаю.
Ну, не особо, да.
Да. А когда ты все это узнаешь, это такой шок для нашего населения, который как бы шок того, что они... Шок не от того, что там они увидели, а все чепуха, я в это не верю, что кто-то нас удивился, потому что они всегда это знали. А шок от того, насколько это все просто, да? Вот, ну, типа, вот бам, и все как бы, да, все открылось, да? И сейчас и политическая элита находится в определенной растерянности, и население находится в определенной растерянности, да. Население думает, нахрена мне это нужно было? Ну, типа, угу. Ну, тебя как же с этим жить, как говорится?
Да.
Другой-то элиты нету. Да. Проблема в том, что общество еще не готово вывести на первые рубежи, скажем так, да, политики новых людей. Просто не готово. Просто не готово. Угу. Что, про кого мы сегодня говорили? Да, про Саакашвили, но он даже для своей страны уже не свежий человек, скажем так.
Или партия.
Да, ну тут просто. Просто в любом случае был бы кризис, да. А когда это касается 400 тысяч, потом то есть миллиона будет касаться, ну это реально там, ну что, до президента или там до премьер-министра далеко, а до этих-то близко будет, да. То есть мы сделали такие социальные сдвиги, которые, ну, просто так не пройдут, это естественно. Поэтому я все это соотношу, как, знаете, глобальный кризис такой, взаимоотношения политической элиты и населения, да, и он так или иначе, политическая элита борется с этим, ну, понятно, никто не хотел этого, да, но вынуждены были, uh-huh. да, с этим борется так или иначе, сколько позволяет общество, да, а общество борется, сама не знаю, в принципе, за что оно борется, да, потому что, еще раз говорю, это знание, очень позитивно, да, но оно решает стратегические вопросы на будущее, да, лет через 5-10, да, но оно не решает тактические вопросы абсолютно. Вот что делать? Вот, типа, ну вот казалось, что они все, так говоря, не бедные люди. И что с этим знанием делать, да? Угу. Вот, грубо говоря, да. И я не вижу, я честно, социологию смотрю, я не вижу, что вот у кого-то там сильно упали рейтинги от того.
Да, абсолютно, да.
То есть население на самом деле было готово, еще раз говорю, но это вот когда у тебя все. Вот типа, ты голосуешь за кого-то, да. Он говорит, ну он же вор, говоришь, ну вор, да, на кто не вор, да. Говорит, ну он же убийца, ну ты докажи. А потом, он же там педофил, ну так, ну типа, ну может быть, да. А когда ему факты, видео,
да.
И он все равно тупо идет и голосует за него, тогда уже все. Тогда вот этот момент, что ты не знал, ты
да.
уже все исчезает. Тогда можно будет откровенно. Я бы не знаю, сколько лет должно пройти для этого. А потом откровенно надо будет говорить с обществом, когда найдутся такие люди, которые найдут эту коммуникацию, будут откровенно говорить, да, просто откровенно, да. Вот вы хотели вот это, вот кушайте, как говорится. Вот. И поэтому я выступаю за то, что антикоррупционеры не понимают этой вещи, что да, это понятно, это наезд власти на них, да. Ну блин, ну вы должны быть кристально просто прозрачными, да. И тогда у вас будет, ну что завтра, и это будет использоваться. Против вас в том числе, потому что вы, когда они изображают у себя общественные деятели, они давным-давно уже не общественные деятели, да, не политические деятели, да, угу. каждый из которых может капитализировать свое вот это вот в мандат, да, в должность, да, и так далее завтра, да. И поэтому вы должны показать в первую очередь, как бы, да, что вы там чистые, допустим, да. Но я-то прекрасно понимаю, что они боятся. Они-то опытные люди, прекрасно понимают, что миллиард Порошенко – это абстракция. А 10 тысяч зарплаты в месяц от америкосов, как говорится, извини за выражение, да, это реальность, которая очень сильно удивит просто наше население, да. Что вот можно тупо по телевизору выступать, ни за что не отвечая, просто обвиняя там всех в коррупции и так далее, можно получать, я скромную назвал сумму, да, можно получать такую сумму в нищей стране, да, в месяц, да, допустим. При том, что никаких формальных претензий нету. Это не из бюджета, это чисто. А потом тебе очень сложно быть популистом. Просто когда ты начинаешь после этого, когда тебе говорят, что у тебя там дом, машина. Угу. Понятно, что там не майбахи, понятное дело. Но просто не понимают, в какой стране мы живем. У нас вершина автопрома – это Deo Nexia, да, или там Deo, не знаю, как он там называется, да. И когда человек показывает, что он скромно ездит там на Prado, да, старый, то есть он не понимает, в какой он стране просто живет, да, что вот и все. И люди после этого просто, они прекрасно понимают, по-другому будут к ним относиться. Я не говорю, что намного хуже, нет, но это будет выглядеть по-другому. Сейчас они такие непонятные, молодые ребята, да, ходящие там в скромной одежде, там все остальное, которые критикуют эту ужасную воровскую власть, да. А когда они просто поймут, что они, некоторые даже из них просто уже бизнесмены от антикоррупции, да, тогда может измениться, но опять-таки это тоже позитив. И они должны понимать, что если они хотят играть напрямую с властью, да, и влиять, так, и давить, угу. то они должны быть, ну, тоже открыты. Не получится так, что эти полностью уже все показали,
ну, да,
и все
да,
в, да, сами да. понимаете в чем, да, а да. вы в белом, но не получится такого.
Ну что ж, это был политтехнолог Алексей Голобуцкий. Спасибо огромное, искренне надеюсь, что не в последний раз.
Спасибо.